«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очень теплый день, я не знаю, кому-то нравится эта погода, кто-то жалуется, что слишком резко у нас началась летняя жара. Но самое главное, что нам не холодно, и надо радоваться жизни, несмотря ни на что. Поэтому, дорогие друзья, мы будем сегодня продолжать нашу тему «Живи легко». Кто нас уже слушал предыдущие две передачи, знает, что мы разбираем книгу под таким названием «Живи легко» австралийского психолога Эндрю Мэтьюса. Книга такая с юмором, очень легкая, и, надеюсь, она многим поможет пересмотреть свои взгляды на жизнь. Значит, мы остановились вот здесь. Мы закончили практически главу, которая говорит о том, что наша жизнь — это точное отражение наших убеждений. И вот в заключение я хотела бы зачитать окончание этой главы. А кто сказал, что жить должно быть легко? Ведь у нас же тоже есть такая поговорка еще с советского времени. А никто не говорил, что будет легко. Вот, это, оказывается, такая, видите, она мировая, как бы, поговорка. Как-то раз одна женщина пожаловалась мне: «Никогда в жизни я не занималась тем, чем мне хочется». Таким образом, она словно заявляла мне: «Я принесла себя в жертву. Я настоящая мученица». «Очень печально», — подумал я. «Жизнь, по сути своей, должна приносить удовольствие», — говорит автор. «Птицы, только проснувшись с утра, начинают щебетать свои песни. Маленькие дети хохочут без всякой причины. Понаблюдайте за дельфинами. Посмотрите на пляже, как веселятся собаки, когда на них накатывают морские волны. Кто сказал, что в жизни нет радости? Вселенная полна веселья и счастья. Если кто-то вдолбил вам в голову мысль, что жить в радости неприлично, просто поймите, что это одно из убеждений, в котором можно себя разубедить. Не жалейте времени на развлечения и отдых. Работа на износ – это просто лишний способ убедить себя в том, что жизнь – сплошная борьба. Терпеливо учитесь радоваться жизни, потому что даже в этом деле нужна тренировка. Когда жизнь идет как-то по маслу, а внутренний голос начинает шептать: «Это, наверное, ненадолго», скажи себе: «Может быть, потому что вот-вот станет еще лучше». Правда же, друзья, мы вот часто, когда у нас все хорошо, мы начинаем думать: ой, что-то я давно не болела, ой, что-то как-то слишком как-то гладко, подозрительно все, да? Настолько мы привыкли к трудностям жизни, вместо того, чтобы ожидать, что будет еще лучше, мы ожидаем, что вот-вот опять привалит вот эта волна какая-то негатива. И мысли, они часто просто действительно материализуются, поэтому надо нам мысленно прежде всего привлекать что-то хорошее в нашу жизнь. Ну вот так, дорогие друзья, мы подошли к главе четвертой, которая, она условно как бы называется: «Как только слишком привязываешься к вещам, людям, деньгам, жизнь идет наперекосяк». Вот это одно из таких правил, заповедей, как он называет автор. Можете даже записать: «Как только слишком привязываешься к вещам, людям, деньгам, жизнь идет наперекосяк». Самое сложное в жизни – это ценить все и не быть непривязанным ни к чему. Понятно, да? Ценить в то же время, но не быть привязанными. Вот это вот такой как бы эпиграф автора. И дальше мы разберем эту тему. Тему о привязанности к деньгам, например. О том, что надо уметь отдавать. И о привязанности к любимым людям. Вот автор пишет: «Все, зачем начнешь отчаянно гоняться, обязательно от тебя ускользнет. Это правило остается справедливым, хоть про животных говори, хоть про любовников, хоть даже про деньги. Бывает, например, познакомишься на какой-нибудь вечеринке с восхитительной девушкой, она тебе пообещает: на неделе я обязательно позвоню. И вот целую неделю не вылезаешь из дома, ждешь звонка, от телефона даже в туалет боишься отойти. И кто же звонит? Кто угодно, только не она». Или, скажем, возникает необходимость что-то срочно продать. Машину, дом, что угодно. Много ли объявляется на эту вещь желающих? Да ни одного. Тогда берешь и скидываешь цену. Опять всем наплевать. Покупателей по-прежнему нет. Почему? Да потому что отчаяние в делах не помощник. Спросите у любого специалиста по продажам, чем бы он ни торговал, хоть реактивными самолетами, хоть стиральным порошком, и он скажет вам то же самое. Отчаянием мы загоняем себя в штопор. То есть чем больше будешь нервничать, тем меньше получится продать. А что происходит всегда, когда прибегаешь в ресторан и хочешь, чтобы тебя накормили как можно быстрее? Бумажка с твоим заказом непременно где-нибудь затеряется. На себе действие этого закона я постоянно испытываю в аэропортах. В десятки раз летал на встречи с читателями в самые разные уголки света. Как правило, такие путешествия длились от 6 недель до 4 месяцев и состояли из множества перелетов. До недавних пор у моей супруги Джулии был собственный бизнес, и поэтому в большинстве случаев мне приходилось летать в одиночестве. Я обнаружил, что если мне надо совершить сотню перелетов, 99 рейсов отправятся и прибудут приблизительно вовремя. Но самый последний самолет, самолет домой, обязательно опоздает на 4 часа, потому что я буду нестерпимо скучать по жене и считать минуты до нашей встречи. В конце моей последней рекламной поездки по Северной Америке мы с Джулией договорились встретиться в Сан-Франциско. Она прилетела туда из Австралии, когда я был еще в Портленде. Я уже настолько привык к таким опозданиям, что пошел прямо к стойке регистрации и спросил, насколько задерживается 6-часовой рейс в Сан-Франциско. «Он не задерживается», — ответил мне сидящий за стойкой парень. «Не задерживается?» Я был просто вне себя от счастья. Я был готов перескочить через барьер, чтобы обнять клерка, когда он вдруг добавил. «А хотите, скажу, почему он не задерживается?» «Его отменили». В половине 11 вечера мне удалось купить билет на рейс до Сан-Хосе. Там я пересел на автобус до Сан-Франциско и добрался до отеля, в котором меня дожидалась Джулия, только к 4 часам утра, на 7 часов позже, чем планировалось. Всякий раз, когда у нас возникают истерические желания, то есть когда мы эмоционально зацикливаемся на желаемом результате там, сделки или какого-то события, мы этот результат от себя отталкиваем. А работает ли этот принцип в обратную сторону? Конечно, расслабься немножко и бац, все само получится. Скажем, ты 1.5 года живешь в полном одиночестве и очень от этого страдаешь. В лепешку расшибаешься, чтобы с кем-нибудь познакомиться, но ничего не выходит. В конце концов, ты просто сдаешься. «Совершенно не обязательно мне жить в паре», — говоришь ты себе. «Счастливым можно быть и в одиночестве». И тут вдруг словно плотину прорвало, поклонницы или поклонники проходу на улице не дают и чуть в окно сами не лезут. А, дорогие друзья, помните, я вам рассказывала историю про свою подругу, которая недавно вышла замуж в 52 года? Она никогда вот не была замужем, у нее не было детей. Можете себе представить, 52 года, ведь это такой возраст, да, необычный. И она действительно страдала сильно, она намучилась, нарыдалась. И вот она рассказала мне эту историю, что она отказалась совершенно. Прямо вот под душем выплакала все свои последние слезы, сказала, ладно, не надо мне, не хочу ничего желать, я хочу жить одна. Все, буду жить одна и буду радоваться жизни так. И вот когда она приняла это решение, то есть когда она действительно расслабилась, отказалась от своего желания, буквально через несколько дней она встретила мужчину своей мечты, и они сейчас счастливо живут и прям как голубки. Тоже потрясающая история из жизни. У нас здесь в Бишкеке это. И она прям вот иллюстрирует то, что я сейчас зачитала. Действительно, в этом что-то есть. Хотя, казалось бы, всякие эти коучи, они тоже нас учат тому, чтобы мы визуализировали желание. Но, кстати, они когда учат, вот умные коучи, они тоже говорят, допустим, делайте коллаж. Наверное, вы слышали, что надо делать такие коллажи из своих мечт и желаний. Но его надо сделать, поставить и как бы забыть, да? Ну, то есть расслабиться. Будет, будет, не будет, не будет. Вот не зацикливаться, не вот эту энергию желания. Знаете, вот эта энергия желания, она как бы подавляет вот сам процесс, когда мир высшие силы дают нам то, чего мы хотим. Вот, поэтому в этом тоже есть, наверное, действительно очень серьезный смысл. Ну вот дальше автор пишет: «Еще одним классическим примером могут служить споры. Что получается, когда до невозможности хочется кого-то в чем-то переспорить? Изменит ли этот человек свою точку зрения? Да ни за что. Но только прекрати на него давить, и он, смотришь, постепенно сам осознает свою правоту». Вот сейчас это тоже очень актуально, когда идут споры в связи с войной. Кто-то на стороне Украины, кто-то на стороне России, и очень сильно, яростно идут споры даже в семьях, между родителями и детьми, между мужьями и женами иногда. И, ну, с друзьями еще тяжелее. Люди как-то вот сейчас рассказывают, что они стараются не общаться со своими друзьями или какими-то родственниками, потому что знают, что опять ждет неприятный разговор, споры на тему войны. Кто на чьей стороне, кто верит там российскому телевидению, кто верит независимым источникам информации. И доказывают, где фейки, а это фейк, а это не фейк. И мы настолько действительно стремимся переспорить другого, как-то давим, да, а это вызывает ответную реакцию того, что человек, вот он ни в какую не хочет, ты ему даешь какой-то источник информации, он даже не хочет читать и смотреть. И, видимо, очень хороший вот совет дает автор, что надо просто расслабиться и прекратить давить на человека, и как-то вот, я не знаю, раз эта энергия рассасывается, и человек сам приходит, ну, где-то ищет и находит правду. Идем дальше. Допустим, нестерпимым желанием. Ну, у нас же бывают такие желания, чтобы кто-то позвонил, чтобы муж бросил курить, чтобы повысили по службе, чтобы начал уважать начальник. Мы создаем вокруг себя, вот то, что я сказала, он тоже пишет, энергетический барьер, который как раз эти самые события от нас отталкивает. Да, мы, конечно, не можем это объяснить как бы законами природы, законами физики. Но в мире еще очень много непознанного, и вот это вот всякое непознанное нами космическое энергетическое поле, оно, видимо, существует, потому что это как бы просто опыт человечества, опыт вот этих же психологов, психотерапевтов, которые пишут обо всем этом. Он выливается в какие-то вот выводы, с которыми они нас знакомят сейчас. Давайте поговорим про отстраненность и равнодушие. Вот отстраненность, да, ну, допустим, мы не давим ни на кого, мы отстранились. Автор говорит, что это вовсе не отсутствие заинтересованности. Вполне можно быть отстраненным, но вместе с тем решительно настроенным на нужный результат. Именно отстраненные и целеустремленные люди знают, что награда обязательно найдет того, кто не жалеет сил и активно стремится к успеху. Такие люди говорят: если я не стану победителем сегодня, я выиграю завтра или послезавтра. Скажем, вы хотите получить место в компьютерном магазине. Перспектива устроиться туда на работу приводит вас в сладкое волнение, и вы самым тщательным образом готовитесь к собеседованию. Вы записываете на бумагу все, что предполагаете рассказать о себе, а потом даже репетируете речь перед зеркалом в ванной. Перед собеседованием вы покупаете новые ботинки, заходите в парикмахерскую подстричься, приезжаете в офис пораньше, во время собеседования изо всех сил стараетесь произвести самое лучшее впечатление. И что потом? Потом вы возвращаетесь домой и продолжаете жить своей жизнью. Записываетесь на очередные курсы повышения квалификации, планируете, в какие еще места будете пытаться устроиться на работу. Если вас возьмут в магазин, вы будете счастливы. Если нет, то вы не сидели сложа руки. Все это время вы двигались вперед. Безразличный человек скажет: «Да наплевать, не стоит и беспокоиться». Человек, привыкший жить в безысходности, скажет: «Если я не получу это место, то просто умру». А человек целеустремленный и отстраненный скажет: так или иначе, я обязательно устроюсь на хорошую работу. И неважно, сколько на это потребуется времени. Понятно, да, друзья? Речь идет о том, что нужно быть заинтересованным, нужно быть целеустремленным. Как мы говорили в прошлый раз, что наша жизнь – это цепь всех событий, которые происходят в нашей жизни, и ничто из того, что мы делаем искренне от души, оно не уйдет в песок, оно все равно когда-то нам аукнется, когда-то поможет нам в этой жизни. И поэтому не надо зацикливаться на немедленном каком-то результате, надо делать свое дело максимально хорошо, как сделал вот здесь этот человек. Он все сделал хорошо для собеседования, приложил максимум усилий. Он не пришел каким-то небрежным, неопрятным, неподготовленным. Но в то же время вот эта вот некоторая отстраненность от результата, она может как раз-таки помочь, когда он не умирает, когда он не трясется за то, чтобы результат, когда он вот этот энергетический барьер не выстраивает вокруг этого самого события. Вот не выстраивайте, вот представьте себе вот такой круг, да, замкнутый, невидимый энергетический барьер, который мы создаем, когда мы нестерпимо, как будто умирая, хотим чего-то. И вот тогда вот эта вот внешняя сила, она ударяется в этот барьер, отскакивает, и событие не происходит. Переходим к теме о привязанности к деньгам. Тут эпиграф Оскара Уайльда: есть только один класс людей, который думает о деньгах даже больше, чем богатые. Это бедные. Многим из нас деньги даются слишком большим трудом. Объяснить это можно феноменом привязанности, о котором так много говорят буддисты. Люди, даже заявляющие, что деньги не имеют для них никакого значения, слишком зацикливаются на деньгах, потому что для нас они являются одновременно и средством выживания, и символом успеха. И, к несчастью, именно своим отчаянным стремлением иметь деньги мы себе все и портим. Другими словами, чем эмоциональнее ты к чему-то относишься, тем меньше себя контролируешь. Большинство людей относятся к деньгам очень эмоционально, они не могут ими управлять и, соответственно, никогда их в достатке не имеют. Но действительно, для того, чтобы управлять деньгами, нужна некая хладнокровность, да? Вот посмотрите на этих миллионеров. Они, в принципе, расслабленные люди. Они так умеют хладнокровно считать. Я думаю, что они... У них вот это как раз энергетический барьер не существует, они не ставят его. Он открытый, это помогает им богатеть. А когда мы эмоционально относимся к этому, то мы теряем, естественно, вот эту вот трезвую способность правильно управлять. И действительно, автор говорит: богатые продолжают богатеть именно благодаря эмоциональной отстраненности. Им как бы наплевать на деньги. Жажда денег не приводит их в отчаяние. Если сейчас денег нет, надо просто успокоиться и знать, что они рано или поздно придут. Я помню, я читала интервью какого-то миллиардера, и он писал, он говорил в интервью: миллионам больше, миллионам меньше, даже про миллиард он говорил, миллиардам больше, миллиардам меньше, какая разница, кто-то из олигархов отвечал на вопрос журналиста таким образом. Я помню, запомнила эту фразу. Получается, что действительно, вот они как-то спокойно к этому относятся, у них же там сделки миллиардные, миллионные, и для них это вот, они, наверное, забывают уже, сколько конкретно миллионов, миллиардов у них на счетах. Некая отстраненность есть. Вот автор говорит: если сейчас денег нет, надо просто успокоиться и знать, что они рано или поздно придут. Когда деньги есть, нужно относиться к ним достаточно равнодушно, потому что в этом случае можно будет и немножко отложить, и знать, что завтра заработаешь еще. И ни в коем случае нельзя забывать, чем бедный человек отличается от богатого. Бедный хочет иметь деньги, а богатый знает, что они у него и появятся. Вот тут теперь как раз приходит понимание смысла вот этого эпиграфа Оскара Уайльда. что есть только один класс людей, который думает о деньгах больше, чем богатые. Это бедные. То есть бедные, да, думая о деньгах все время, они, наверное, привлекают непроизвольно эту бедность в свою жизнь. А богатый, он знает, что деньги все равно будут, и живет более спокойно. Возникает вопрос: так как же мне не впадать в отчаяние, если я окажусь в отчаянном положении? То есть что конкретно надо делать? Надо следить за своим отношением к миру и не лезть в капкан мысли, что без того-то или без сего-то никакого счастья у меня не будет. Если хочешь продать компьютер, ждешь телефонного звонка, надеешься на повышение по службе, пытаешься забить гол, дожидаешься по почте чека с зарплатой, ищешь мужа, нужно расслабиться и перестать нервничать. Сначала надо отработать на нужный результат по максимуму, а потом в случае неудачи сказать себе: «Это мне для счастья совершенно не обязательно». Затем выкинуть эту проблему из головы и шагать по жизни дальше. Именно в этот момент чаще всего и приходит нужный результат. Законы природы действуют не только на физическом уровне нашего существования, но и на уровне сознания. Природа не понимает безысходности и отчаяния. Природа стремится к равновесию, а человек не может чувствовать безнадегу и быть при этом в равновесии. Жизнь совершенно не обязательно должна быть бесконечной битвой. Пусть все происходит само собой, и это будет не безразличие, а нежелание торопить ход событий. Но я не понимаю, каким образом все это действует, скажете вы. Хорошо. А как действует гравитация, вам знать нужно? Наша с вами задача – научиться работать с законами природы и принципами жизни, а понимать, как и почему они работают, совершенно не обязательно. Так что, дорогие друзья, давайте расслабимся, действительно не будем искать отгадки в научных каких-то там изысканиях, почему это так действует. Вот автор предлагает принять это как закон, закон гравитации, например, и просто пробовать жить так. Давайте попробуем, посмотрим, будут ли исполняться наши желания, если мы расслабимся и будем относиться к ним немножко отстраненно. Сейчас мы попросим Каната включить нам музыку, потому что я уже охрипла. Немножко отдохну, и мы вернемся, дорогие друзья.
Гром в небе громыхнет, молния сверкнет во мгле. Ливни в окна постучатся. Все люди на земле, на такой большой земле, с детства вечно ищут счастья. Посредине земли то в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали, искать и ждать, любить и верить. Где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю? Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье, счастье мое. Вновь желтая луна тает в ледяной воде. Звезды гаснут над рекою. Вдруг счастье далеко, даже неизвестно где. Может, прямо под рукою. Посредине земли, то в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали, искать и ждать, любить и верить. Где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю? очень скоро я тебя увижу, счастье, счастье мое. Свет завтрашнего дня, завтрашней грозы раскат. Годы над судьбою мчатся. Жить, думать и любить, на земле себя искать. Знаешь, это тоже счастье. Посредине земли, то в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали. Искать и ждать, любить и верить, где ты, счастье мое, кружит планета цветная. Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю. Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье.
Ровно в полдень, в 12.00, ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Дорогие друзья, продолжаем нашу передачу. А напомню, что мы говорим о том, как надо жить легко, но и осознанно, конечно. Ну, наш тренинг основан на теме, на книжке под названием «Живи легко» австралийского психолога Эндрю Мэтьюса. Мы говорили о привязанности к деньгам. Сейчас мы поговорим об умении отдавать. Это очень важное такое, знаете, качество. И оно, кстати, у нас не очень еще развито в таких странах, как Кыргызстан, потому что, ну, не знаю почему, мы, наверное, просто все-таки же еще развивающая страна, у нас у каждого свои нужды, и нету даже как бы лишнего, чтобы делиться людям. Хотя в нашей сейчас социальной жизни, в культуре происходят изменения, и вот люди собирают деньги, какие-то фонды создают в помощь больных детей, или, ну, не только детей, по каким-то вот поводам сейчас, допустим, в связи с войной в Украине тоже собирают средства. Вот это умение отдавать, оно уже давно стало частью, знаете, скажем так, западной культуры, развитых европейских стран. Конечно, у них и есть возможности такие, страна развитая, и у людей такая душевная потребность делиться. Но тут получается, что вот ученые и психологи, они как бы делают выводы о том, что умение отдавать, оно вот выгодно нам во всех отношениях. Вот и Эндрю Мэтьюс, он тоже пишет: если хочешь что-то иметь, сначала отдай это другим. И вот он говорит: да, конечно, вы скажете, какая-то бессмыслица. Нет, чтобы получить побольше, нужно прежде... Он говорит: нет, не бессмыслица. Чтобы получить побольше, нужно прежде отдать немного того, что у тебя уже есть. Когда фермеру нужно, чтобы у него выросли новые семена, он берет часть уже имеющихся и отдает их земле. Если хочешь, чтобы тебе улыбались окружающие, улыбнись им сам. Относись с любовью к близким, чтобы тебя любили они. Помогай людям, если хочешь, чтобы тебе помогали они. Хочешь получить по морде? Пойди и тресни кого-нибудь первым. Да, смешно. Хочешь, чтобы люди давали тебе деньги? Поделись с ними своими капиталами. Задумайтесь об этом. Если привязанности препятствуют притоку всего хорошего в нашу жизнь, значит, нам нужно полностью освободиться от привязанностей и быть готовым отдать другим даже то, чем очень дорожишь. Ведь все, что отдашь, обязательно к тебе вернется. Я не единожды слышал от людей фразы: «Всю свою жизнь я только давал и давал, а взамен ничего так и не получил». Мне кажется, эти люди никому ничего не отдавали даром. Мне думается, они постоянно высчитывали, сколько окружающие должны дать им взамен, а это уже совсем другая история, господа. А что вы скажете про старых жмотов-богатеев, у которых зимой и снега не допросишься? Сколько раз нам в глаза попадались подобные заголовки. Старый скряга всю жизнь жил на хлебе и воде, а после смерти у него под матрасом обнаружили $1 миллион. Здесь, конечно, сразу напрашивается вопрос. Если, чтобы получать, надо сначала научиться отдавать, то что мы имеем в виду в данной ситуации? Количество денег на счету – это вовсе не признак благополучия. Изобилие – это циркуляция благ в жизни. Благополучие – это круговорот из того, что даешь другим и получаешь от них сам. Если у тебя куча денег в швейцарском банке, но ты ими не пользуешься, никакого богатства у тебя нет. То есть вот этот человек, у которого под матрасом лежал $1 миллион, он-то не был богатым. Он же жил скрягой в нищете. А поэтому тут вот нужно понимать, что такое богатство. Конечно, формально эти деньги принадлежат тебе, но они не обогащают твою жизнь. Они ничего хорошего в нее не привносят, и это все равно, что у тебя их просто нет. То есть принцип «отдавай, и тебе воздастся» действует даже в этой ситуации. Короче говоря, давать можно, только не ожидая ничего взамен. Когда отдаешь, ожидая какого-то ответного дара, возникает привязанность к результату, а привязанность – это барьер на пути к желаемому. Можно ли радоваться материальному достатку? Конечно. Надо только следить, чтобы вещи служили нам, а не мы им. И вот я хочу от себя, да, порассуждать. Вот, допустим, у нас есть привязанность. Часто у многих людей возникает привязанность к вещам. Я сама себя ловлю на этой мысли. Вот у меня там дома какие-то картины висят, книги масса, да, какие-то вещи любимые. И вот иногда какой-то страх находит, думаешь, а вдруг какая-то неприятная ситуация, надо переезжать или надо расставаться, или какой-нибудь вообще пожар, не дай бог. Какие-то вот иногда дикие совершенно мысли приходят в голову. Я думаю, что вот это вот приходит именно вот из-за нашего страха потерять. А вместо того, чтобы просто радоваться вот сегодня этой картине, потому что она радует твой взор, есть из этой красивой посуды, потому что сегодня она радует тебя. Нет же, мы вот в шкафу действительно держим наши сервизы, и как мы в прошлый раз выяснили из этой книги тоже, это не только характерно для нашего общества, для постсоветского. Это характерно, оказывается, для всех людей. Я вот тоже пожила, когда в Америке. Я видела, что и американцы тоже держат многие в сервантах свою красивую посуду и не едят из нее, как будто бы коллекционируя, знаете. Наверное, нужно все-таки действительно нам перестать вот так относиться к вещам. Нужно просто ими пользоваться. Так же, как вот этот человек под матрасом держал деньги и не пользовался, и что он прожил, как он прожил свою жизнь, как он умер. Это же просто жуткая трагедия человеческого духа, да? И я думаю, что автор прав в том, что существует такой закон циркуляции благ, когда мы отдаем, мы взамен что-то другое получаем. И опять же, вот этот энергетический барьер, отдавая, мы не должны создавать такой барьер, когда мы запоминаем, кому мы что отдали, ждем благодарности в ответ или ждем каких-то адекватных в ответ поступлений тоже на наш счет. Тогда это не происходит. Вот нужно думать, нужно понимать, что существуют какие-то высшие силы, неподвластные нам. И в этом мире существуют такие законы, которые мы не можем записать формулами, знаете, на бумажке. Хотя я думаю, что и можно какую-то формулу тоже вывести там. Отдавай, допустим, не думай. Есть такое выражение, когда ты что-то делаешь для другого, ты делаешь это для Бога. Просто отдай и забудь. Все, ты сделал это для Бога. А не то, что так, я ему сделал, а он мне вот неблагодарный не ответил. Нет, отпусти эту ситуацию, Бог тебе приведет в твою жизнь благо из совсем другого источника. И вот об этом же говорит, в принципе, автор, получается. Теперь давайте перейдем к теме привязанности к любимым людям. Вот Будда говорил, что причина страданий – страсти и желания. Ну, конечно, если бы не испытывали страсти и желания, то и не было бы как бы источника наших страданий. Если бы никогда человек ничего не желает, то и все как бы нормально у него в жизни. Нету и неисполнения этих желаний. Такой пример. Мэри отчаянно ищет мужчину, способного безумно любить и боготворить ее. Много ли у нее шансов такого найти? Не очень. Во-первых, именно этим своим отчаянием она будет распугивать всех претендентов. А во-вторых, женщина в таком состоянии не слишком привлекательно выглядит. Фред все время повторяет своей девушке: «Ты мне очень нужна, я без тебя жить не могу». Но это вовсе не любовь, это голод. Безумно желать и любить кого-то одновременно невозможно. А если вы в самом буквальном смысле не можете без кого-то жить, то вам место в психушке, говорит автор. А вам это надо? Любить людей – это значит давать им свободу быть кем хочется и находиться там, где хочется. Любовь – это позволение людям быть частью твоей жизни по их собственной воле. И здесь мы снова говорим о привязанностях. Чтобы иметь что-то или быть с кем-то, надо расслабиться и относиться ко всему спокойно. Привязанности и ненависть. Ни одно явление не изменишь, пока не примешь его таким, какое оно есть, говорил знаменитый психиатр Карл Густав Юнг. Вот интересно, да? Вы запомнили? Ни одно явление не изменишь, пока не примешь его таким, какое оно есть. Замечательно. Мы вот так часто стараемся изменить наших близких, вместо того, чтобы просто принять их такими, какие они есть. Ненависть – штука вредная. Относясь к чему-то с ненавистью, мы, сами того не подозревая, поддерживаем с объектом ненависти незримую связь, которая не дает нам от него избавиться. Пример. Скажем, вы влезли в долги и просто ненавидите сложившуюся ситуацию. В таком состоянии поправить свои финансовые дела будет очень сложно. Вы так изматываете себя, тратя все силы на ненависть, что теряете возможность что-то предпринимать. Но стоит вам только смириться со своим положением, унять внутренний эмоциональный шторм, и выход из тупика обязательно найдется. Смириться – это не значит сдаться, это значит понять, что ситуация такова, какая она есть. Пример. Пока не согласишься с тем фактом, что у тебя лишний вес, будешь либо а. отрицать, что пора бы похудеть, Б. ненавидеть себя за свои габариты. Но вес не сможешь сбросить в любом случае. Начать худеть получится только, когда признаешься себе, что проблема существует. Вот автор говорит, что когда в Библии говорится «не протився злу», имеется в виду именно это. Ни раздражением, ни упрямым отрицанием своих проблем делу не поможешь. Чтобы избавиться от того, что в жизни не нравится, нужно перестать сопротивляться, согласиться, что обстоятельства сложились именно так, как сложились, а потом заменить их на позитивные. Вот так, дорогие друзья, поэтому тут надо понимать, что такое любовь действительно. Мы же говорим, есть страсть, а есть любовь. Мы же на эту тему с вами очень много говорили. И вот эта безумная страсть, желание, оно не есть равно любви. Любовь – это прежде всего дать свободу любимому человеку и позволить ему быть с тобой только по собственной воле. Иначе мы опять создаем вот этот энергетический барьер. Сейчас мы подошли к другой главе, к следующей, пятой, которая говорит о том, что о чем думаешь, то и получаешь. Значит, все, на чем фокусируешь свое внимание, можете записать, все, на чем фокусируешь свое внимание, растет и развивается. Казалось бы, на первый взгляд, это такая противоречивая тому вещь, потому что мы до этого сказали, да, что не надо зацикливаться мысленно. Но тут автор говорит, он немножко объясняет нам, как именно нужно думать. Вообще надо думать о том, о чем мы хотим, чего мы хотим об этой жизни. Вот это вот позитивное мышление, которому сейчас так много учат, зачем оно нам нужно? Представьте, что вы летите в самолете где-нибудь над Европой, и у него вдруг отваливается один из двигателей. Какая реакция пилота была бы вам больше по душе? Лучше, чтобы он сказал: «Сохраняйте спокойствие и пристегните ремни, нас сейчас немного потрясет, но до дома мы доберемся в целости и сохранности». Или чтобы капитан лайнера выскочил из кабины и начал носиться по проходу между креслами с воплями: «Нам всем конец, мы погибли». Что бы вы выбрали? У каждого из этих пилотов больше... У какого из этих пилотов больше шансов удачно посадить самолет? Ну, естественно, у того, который сохранил баланс эмоций, да, эмоциональный, и старается дальше управлять самолетом и спасти наши жизни, да, а не тот, который истерично сам с воплями бегает. Теперь давайте задумаемся о собственной жизни, пилотами которой мы являемся сами. С каким настроем у нас больше шансов удачно решить любую проблему? С настроем «я найду выход» или с настроем «я пропал»? Я пропал, и истерично, да, мы мечемся, как этот пилот. Вот в этом как раз есть суть позитивного мышления. Говорить «я найду выход» спокойно. То есть вот мы просто думаем. Думаем, стараемся найти выход. Оно как бы не гарантия положительного, конечно, исхода, но значительно повышает его вероятность. И вот это наше подсознание, оно такое, вы знаете, полное собрание всех наших мыслей. И вот самые частые мысли, которые у нас в голове вертятся, они формируют подсознательную такую стойкую программу, установку как бы на нашу жизнь. Вот взять то, что называется лузерами, это неудачники, да? Неудачники, они настолько концентрируются на том, что они сделать не могут, что в результате они ничего не получают. А люди с позитивным мышлением, они фокусируются на своих возможностях и таким образом добиваются результатов. А неудачник, он в принципе просыпается с мыслью: день опять пойдет наперекосяк, сейчас я пойду по делам, у меня все равно ничего не получится. Подсознательно, даже если не вслух, но где-то в мыслях у него больше витает таких мыслей, негативных. А у успешного человека больше витает в голове мысли позитивных. Чтобы лучше разобраться в феномене позитивного мышления, нам надо посмотреть, как работает наше подсознание. Представим наш мозг в виде большого такого грецкого ореха, разделенного по горизонтали на верхнюю и нижнюю половинки. В верхней части располагается активный разум, в котором обрабатываются наши текущие мысли, а нижняя часть – это область подсознания. В подсознании хранятся самые разные управляющие программы, они, это и те, которые заложены в нас с рождения, и те, которые приобретены нами в процессе жизни. Вот, а давайте теперь представим, что вас учат водить машину. И каждый раз на подъезде к повороту у вас в верхней части мозга, то есть в активном сознании, возникает мысль поднять правую ногу, передвинуть ее на 12 сантиметров влево и мягким движением надавить на педаль. Повторяя на протяжении нескольких месяцев у себя в сознании эту мысль, вы выработаете автоматическую программу, благодаря которой начинаете в нужный момент нажимать на тормоз, уже не задумываясь об этом. Эта программа управления педалью тормоза пускает корни в нижней части нашего мозга в подсознании. Другими словами, в ваше распоряжение поступает еще одна подсознательная программа. Естественно, опытный водитель может провести 5 часов за рулем, и, приехав домой, если ему спросят, как именно ты вел машину, он даже не может, конечно, сказать, да? Все происходит на автомате, автоматически. Но ведь когда-то это было у нас в верхней части мозга, да? Когда-то мы этому учились, так же, как дети учатся ходить, говорить там. А потом мы уже ходим и говорим автоматически. Мы не знаем, как мы там язык поворачиваем свой правильно. Вот тут то же самое. Любая сознательная мысль, которая достаточное количество раз повторена в течение какого-то определенного отрезка времени, она уже становится нашей программой. И вот что происходит, когда мы долгие годы прокручиваем у себя в сознании там, ой, я вечно буду жить в нищете, да? Мы вырабатываем у себя в подсознании программу, для выполнения которой нам даже не придется задуматься. Мы загоняем себя в нищету, не прилагая для этого никаких осознанных усилий. А что с позитивным мышлением? Каждый день у нас в голове возникает около 50 тысяч разных мыслей, говорит автор. Львиная доля этих мыслей у большинства из нас носит негативную окраску. Там, я толстею не по дням, а по часам, что-то память у меня совсем испортилась, я не в силах заплатить вот это там счета, чтобы я не делал ничего, у меня не получается. Ну, конечно, какого подсознательного поведения можно ожидать при наличии такого количества негативных мыслей? Естественно, все, что портит нам жизнь, подрывает наше здоровье, все это подсознательно уже работает, да? Когда мы живем в долгах, когда мы, значит, в судьбе у нас все как будто бы на роду написано, значит, горе, да? Все это вполне вероятно сформировано нашими собственными мыслями или просто вот теми мыслями, которые нам навязало общество. Ведь, допустим, когда в советской системе нас запрограммировали на то, что все люди должны жить одинаково, значит, равенство имущественное, да, такое, то и мы как бы привыкаем, мы не хотим выделяться, мы подавляем какую-то, программируем себя на какой-то, может быть, средний уровень жизни, чтобы жить от зарплаты до зарплаты, и сами не пускаем в свою жизнь какое-то сверхблагосостояние там, чтобы уже иметь больше денег, чем средний человек. Это часто вот происходит. Но есть люди, которые... они из этого мышления сумели вырваться, и, конечно, мы наблюдаем, что и у нас есть богатые люди, у нас есть магазины с какими-то заоблачными для нас ценами, и, тем не менее, у этих магазинов есть свои клиенты, есть какие-то роскошные рестораны, всякие, значит, места отдыха, где мы не можем себе позволить отдыхать, но у нас есть достаточно богатых людей, которые себе это могут позволить. Значит, они вырвались вот из этой советской ментальности. Конечно, мы сейчас не будем говорить о том, что коррупция там и так далее. Люди часто зарабатывают неправильно деньги, но... мы сейчас говорим не об этом, мы говорим о позитивном мышлении. Значит, вот автор рассказывает про Фреда, который сходил на пару психологических семинаров и загорелся идеей позитивного мышления. «Завтрашнего дня я начинаю новую жизнь», — заявляет Фред. В понедельник он садится за стол, выписывает на бумажку несколько жизненных целей. Добиться повышения по службе, заработать на Rolls-Royce, купить Тадж-Махал под дачу. Ну, это уже с юмором автор говорит. Потом он спокойно уходит на работу и весь остаток недели, как и раньше, травит себя негативными мыслями. Понятно, что уже к пятнице он говорит себе, судя по всему, какая-то ерунда, это позитивное мышление совсем не помогает. Он всего-то и успел, что вместо 48 тысяч негативных мыслей в день он начал думать по 47,5 тысяч, но уже недоволен тем, что еще не выиграл в лотерее, не вылечил артрит и не перестал ссориться с женой. Прожить в позитиве 1-2 дня недостаточно. Тренировать сознание нужно так же, как и мускулы. Если 10 раз отжаться от пола, а потом быстро добежать до зеркала, то никаких изменений в своей фигуре не заметишь. И по аналогии с этим, конечно, можно сказать, что не увидишь и никаких перемен в своей жизни, если только сутки там ты побаловал себя позитивными мыслями. Но надо поработать над мышлением хотя бы месяц, и действительно жизнь изменится. Вот месяц попробуйте отгонять от себя негативные мысли и жить только позитивными. Это все равно, что вы месяц походили в тренажерный зал, вы уже заметите изменения в своей фигуре. Вот эта чистка собственного сознания, она, конечно, такое дело для нас на всю жизнь. Она такая задача глобальнейшая. Мы всю жизнь будем стремиться очищать свое сознание. Но когда-то же надо, дорогие друзья, начинать. Мы же не можем так постоянно жить неудачниками, да? Еще вот такая вот как бы дополнительный антибонус, да, от наших негативных мыслей. Это то, что мы и ведем себя негативно, мы грубы по отношению к окружающим, у нас меньше друзей, и, ну, вообще, конечно, мы малоприятные, наверное, субъекты, если мы все время думаем негативно. Поэтому нужно нам проверить состояние собственного мышления, взглянув на свою жизнь. Как правило, вот уровень благосостояния, счастья и качество взаимоотношений с окружающим и даже состояние здоровья – это все отражение наших с вами мыслей. Поэтому, если все не так, то, скорее всего, то и в мыслях не так. «Я мыслю так, потому что у меня не жизнь, а сплошная разруха», – говорит Фред. Нет, Фред, у тебя жизнь сплошная разруха, потому что ты так думаешь. Помните, да, профессор Преображенский говорил в «Собачьем сердце»: «Разруха вся у нас в головах». То же самое, видите, говорит автор, хотя он, наверное, даже не слышал про профессора Преображенского. Все вот умные люди, да, вот я читаю разные книжки вот эти умные, и поражаюсь, они каждый своим путем приходят к одному и тому же выводу, хотя бы... Поэтому мы должны уже поверить этим выводам, потому что столько разных людей из совершенно разных стран приходят к одному и тому же. Поэтому, дорогие друзья, какие посеешь мысли, такие пожнешь плоды. Если в жизни вас что-то не устраивает, нужно просто прекратить об этом думать, а самое главное даже говорить, понимаете? Все нежелательное оно живет, потому что питается энергией нашего внимания. Вот если этот канал перекрыть, то чаще всего это просто исчезает. Вот, допустим, домашние неурядицы. Муж приходит домой, он уже заряжен на скандал, но вы отказываетесь ему в этом потакать. Вот вы жена, да? Ну, не поддавайтесь вот этому ему настроению на скандал. Никакого скандала не будет, вот он же не будет ругаться сам с собой. Если вы не отвечаете адекватно, вы все равно милая, приятная женщина, вы не хотите скандалить. Он такой раз и забудет о своем настроении на скандал. Когда что-то беспокоит, когда оказываешься в неудобном положении или даже просто думаешь об этом, это сразу же становится заметно окружающим. «Этот феномен очень озадачивал меня в детстве», — говорит автор. «Я никак не мог понять, почему маме обязательно приспичит поцеловать меня на ночь именно в тот день, когда я курил сворованные у отца сигареты». Любая проблема исчезает сама собой, стоит только по-настоящему освободиться от нее на эмоциональном уровне. А это напоминает нам о следующем принципе. Действие равно противодействию. Люди не перестанут на тебя нападать, пока будешь от них обороняться. Почему? Да потому что защищаться мы начинаем, только чувствуя неуверенность в собственной позиции. Пример. Скажем, сосед трезвонит всем вокруг, что вы злобный пришелец с Марса. Неужели вы будете броситесь спорить с ним и доказывать ему, что вы никакой не инопланетянин? Конечно, нет, вы твердо знаете, что родились не на Марсе, а потому, скорее всего, просто над соседскими баснями посмеетесь, да? Пример другой. Предположим, кто-то на работе распускает о вас неприятные слухи. Если начать делать публичные заявления и настаивать на своей невиновности, болтать от вас станут еще больше. А если сплетни просто игнорировать, то все уляжется само собой. Хочу ли я этим сказать, что не нужно защищать себя и свое имя? Нет. Я хочу сказать, что протестами, страданиями и причитаниями, прочими ужимками да прыжками мы только разжигаем интерес окружающих к сплетням о нас. Мне вспоминается, говорит автор, как в 60-х годах, будучи ребенком, я увидел по телевизору репортаж о маршах протеста. «Почему они там друг с другом дерутся?» – спросил я у отца. «Потому что хотят мира», – ответил он. «Воевать с войной нет смысла, надо строить мир». Короче говоря, если превратить свою жизнь в демонстрацию протеста, то все, против чего выступаешь, будет только набирать силу. Нужно быть не против, а за. Ну, тут, конечно, автор не говорит о настоящих политических протестах, которые, в принципе, оправданы, когда человек борется за мир и или против коррупции, например, да? Тут это уже другое. Ну, речь идет о том, когда мы протестуем против каких-то вот вещей в нашей жизни, вызывая новый огонь на себя. Это, конечно, так оно и действует. Мы просто вызываем новый огонь на себя. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим. Мы закончим нашу замечательную книжку разбирать. Мы продолжим разговаривать о том, как относиться к людям. И у нас есть еще несколько глав. Я призываю вас всех, кто не слышал предыдущие наши главы, часть первую, часть вторую, прослушать их на сайте, на YouTube или на Фейсбуке. Дорогие друзья, было очень приятно с вами поделиться хорошими мыслями Эндрю Мэтьюса, психолога, который на протяжении много лет сделал выводы из своей практики, и, наверное, стоит к ним прислушаться. Тем более, что они совпадают с выводами и других авторов на эту тему. Всего вам доброго, я желаю всем счастья, замечательного настроения и прекрасного дня. До следующих встреч!